Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Коронавирус уже унес жизни более 700 тысяч человек по всему миру. Из-за COVID-19 серьезно просела мировая экономика, миллионы людей остались без работы, а кто-то и вовсе без средств к существованию. Еще в апреле в отчете Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций эксперты указали на возможную дилемму для 55 стран. Спасение людей от коронавируса или спасение людей от голода. При этом проблема нехватки продовольствия может коснуться гораздо большего числа государств. По прогнозам Оксфордского комитета помощи голодающим, уже к концу 2020 года от голода в день могут умирать больше людей, чем от коронавируса. Свыше 10 тысяч. Речь идет об умерших за одни сутки. Реальна ли такая угроза и как ей противостоять? Вот об этом мы сегодня хотим подробно поговорить. С нами на прямой связи доктор экономических наук, заведующий отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социальных и политических исследований РАН Алла Иванова. Алла Ефимовна, приветствую вас.
Добрый день.
Алла Ефимовна, сейчас, когда читал, обратил внимание на вот эту формулировку «самосохранительное поведение». Не могли бы расшифровать для нас простым языком?
Ну, собственно, здесь ничего не требует расшифровки. Самосохранительное поведение – это поведение в вопросах сохранения, отношения к своему здоровью и сохранения здоровья. То есть это поведение, направленное на сохранение здоровья.
Угу. Но сюда наверняка входит и качественное, и регулярное питание.
Несомненно.
Угу. Вот обратимся к цифрам. Разные организации приводят разные цифры, но, в общем, все сходятся в том, что ничего хорошего ждать не приходится. Вот согласно текущим прогнозам, число людей, которые будут испытывать голод на критическом уровне, я не знаю, правда, где вот эта планка проходит, оно может достигнуть практически 270 миллионов в 2020 году, но, видимо, ближе к концу, из-за того, что в 2020 году в мире бушует пандемия коронавируса. И это, для сравнения, на 80% больше, чем в предыдущем году. Но, во всяком случае, речь идет о сотнях миллионов людей. В предыдущие годы также остро стояла эта проблема? Или действительно коронавирус на 80% ее усугубил?
Ну, сейчас вы приводите цифры из вот этого прогноза, сделанного специалистами не только Оксфорда, но там была группа ученых из разных институтов, но объединенных, так сказать, как бы под эгидой Оксфорда. Это их оценки. Трудно, так сказать, сомневаться в том, что так квалифицированные люди сделали достаточно серьезный прогноз. Но надо сказать, что тема голода, она же не нова, и она, собственно, никуда не отступала. Что проблемы голода и необходимости оказывать продовольственную помощь занимаются международные организации, и отдельные страны участвуют в этом процессе. Поэтому тема эта существует. Другое дело, что коронавирус действительно существенно повлиял на то, что люди во многих странах, и не только бедных, лишаются работы или уже лишились работы. Соответственно, они лишились доходов и возможности, так сказать, в том числе обеспечивать себя продовольствием. Уже не говоря, так сказать, о более серьезных, так сказать, нуждах. Поэтому проблема действительно актуальная, и все зависит от того, насколько быстро удастся справиться с эпидемией в тех странах, которые в том числе и в тех странах, которые и производят продовольствие, и имеют возможность помогать бедным странам в его получении.
Алла Ефимовна, я смотрю вот на список стран, которые приводит и продовольственная сельскохозяйственная организация, и Оксфам, уже нами упомянутый, и ООН, и вот приблизительно плюс-минус все те же государства в нем находятся, у которых, на мой взгляд, у большинства из них проблема голода перманентна. То есть там...
Да, конечно.
Африка, Судан, да, оба Судана, Южный Судан, Зимбабве, да. Сьерра-Леоне, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер, Либерия и Камерун. Дальше.
Да, более бедные страны, да, и часть которых находится еще в состоянии военных конфликтов, что усугубляет ситуацию.
Да, то кстати, забыли, ДР Конго.
Да. Почему-то. Да, для них ситуация голода является перманентной, вообще бедности и... так сказать, бегство населения из этих стран по причинам и голода, и военных конфликтов, так сказать. Но понятно, что коронавирус, конечно, усугубляет эту проблему и сокращает возможности доноров оказывать помощь. Вот это, возможно, самая главная проблема.
Угу. Доноры – это либо международные организации какие-то, либо
да.
более развитые государства?
Конечно. Да, да.
Ага. А в чем проблема? У нас же, например, грузовые рейсы не останавливали во время пандемии. То есть можно, наверное, подвозить гуманитарную помощь? Или как? Или вопрос в работе людей, то есть нужно на местах распределять все это, контролировать?
Здесь много проблем на самом деле, начиная от производства продовольствия и кончая увеличением потребностей в нем, в том числе, сейчас я повторю, в тех странах, в которых, казалось бы, так сказать, ни проблема голода, ни такой огромной бедности не является для них существенной. Но, тем не менее, даже в развитых странах увеличивается доля людей, потерявших работу, не имеющих средств существования, в том числе не имеющих средств на покупку еды. Поэтому оказание прямой продовольственной помощи таким группам населения тоже является актуальной и значимой. Во-вторых, у стран, которые традиционно являются донорами, могли бы оказывать помощь в этой сложной ситуации. У самих сложная экономическая ситуация и сокращены экономические возможности для помощи, потому что, собственно, экономика довольно трудно переживает все карантинные последствия, в частности, и США, и, так сказать, и Западная Европа, и Канада. Все они, в общем, так сказать, тоже сталкиваются с тяжелыми последствиями экономическими, и поэтому возможности для помощи у них сокращены. И, конечно, проблемы логистики, связанные с доставкой продовольствия, распределением на месте, они, конечно, тоже затруднены в условиях эпидемии, несомненно.
Угу. Алла Ефимовна, я сейчас открыл сайт института, университета Джона Хопкинса, где подробная статистика да. по COVID-19 приводится. Там у них такая достаточно удобная карта. Вот я смотрю на Африку, да, для примера, если посмотреть там на США или Европу, то это, ну, буквально просто красным красно, да. Смотрю Африку.
Да.
Крупные такие кругляшки, которые означают, да, чем крупнее кругляшок, тем да. больше случаев выявленных да. в этой стране. Южная Африка, понятно, они сейчас уже на пятом месте, да. уже догоняют Россию. Египет, Нигерия и, наверное, Гана. И все. А вот из тех государств, которые мы перечисляли, ну, захожу в чат, меньше 1000 выявленных случаев. Нигер, 1100. Там Судан, 11 900, ну, там и население значительно больше. Это вопрос, может быть, недостаточного тестирования? То есть визуально проблемы-то там нет, ну, такой коронавируса,
ну,
как у нас?
Естественно, вы сами отвечаете на свой вопрос. Нет статистики и нет проблемы, да, то есть нет тестирования, поэтому неизвестно количество заболевших и сколько людей нуждается в помощи. В этом вся проблема чаще всего. Особенно в тех странах, где, в общем, и традиционно со статистикой довольно сложно. А сейчас тем более.
Uh-huh.
Тем более, что возможность... то есть наличие тестирования, оно предполагает, что если у человека обнаружен коронавирус, то ему должна быть оказана помощь. Да? Значит, медицина в этих странах тоже, так сказать, довольно, скажем так, условно существует. И она далеко недоступна всем, кто в этом нуждается. Поэтому... Понятно, что мы просто не знаем о реальной ситуации там, но предположить, что она там, скажем, благополучна, мы не можем, потому что если там, где существует, так сказать, нормальное государство, и начинается тестирование, и выясняется, что люди заражены, то есть начинаются карантинные мероприятия, ограничения, так сказать, самоизоляции и так далее, то там, где государство существует, в общем, довольно условно, особенно вот в ситуации, так сказать, такой межплеменной вражды, то довольно сложно организовать все эти карантинные мероприятия. А знание людей о том, что они заражены, будет порождать дополнительную нагрузку на правительство, давление и, так сказать, бунт и все остальное. Поэтому в данной ситуации просто, по-моему, никто там не занят выяснением реальной ситуации. Угу. Для правительства это просто опасно.
Если я правильно трактую ситуацию, то у проблемы голода существует, как минимум, два аспекта. То есть проблема голода для вот таких вот бедных стран, как перечисленные, опять же, нами африканские, да, некоторые азиатские и страны Латинской Америки, где зачастую просто нету тех самых продуктов. И проблема невозможности купить эти самые продукты, хотя они, в принципе, вокруг тебя есть, да, просто у какого-то слоя населения нет денег, чтобы купить, да. И решение в таком случае у этих аспектов одной проблемы, они тоже разные?
Ну, несомненно, потому что если, так сказать, в каких-то государствах существует слой населения, действительно потерявшие работу или, так сказать, оказавшиеся в сложных положениях в связи, так сказать, с утратой бизнеса или, так сказать, с банкротством бизнеса в условиях эпидемии, то, конечно, оказывается помощь и финансовая, и прямая продовольственная помощь. Вот, и, то есть людей, конечно, не бросают, и они от голода не умирают на улицах. А когда речь идет о бедных странах с довольно проблемной еще ситуацией, так сказать, с государственным управлением и проблемами правильного распределения внешней помощи нуждающимся, то, конечно, там совершенно другие, существенно более сложные проблемы доставки этой помощи тем, кому она нужна больше всего.
Люди, которые проживают в крупных и, наверное, все-таки, оговорюсь, богатых городах, они видят и ощущают проблему перерасхода продуктов и пищи. И вот здесь возникает вопрос. Это как-то можно обернуть как раз-таки вот в пользу решения проблем голодающих? Или это вот таков наш человеческий удел? Да? Кто-то недоедает и выбрасывает, кто-то вообще не ест.
Вы знаете, вот тема того, что продукты выбрасывают и в довольно больших количествах, она, в общем, сейчас уже начала активно обсуждаться, и существуют и отдельные группы, и такие довольно серьезные волонтерские движения, которые собирают продукты с истекающим сроком годности, с ограниченным, и которые подлежат уничтожению, так скажем, и в ресторанах, и в магазинах. И они доставляют эти продукты нуждающимся и в бедные семьи, и, так сказать, безработным, и чаще всего бездомным, для которых это еще более сложная проблема. То есть постепенно начали заниматься вот этими вопросами о том, что, так сказать, значительная часть продовольствия просто выбрасывается в силу, так сказать, принятых достаточно жестких санитарных норм в этом отношении. Довольно большая работа ведется сейчас по просвещению населения в отношении правильного хранения продуктов и закупки продовольствия в разумных количествах для того, чтобы люди его не выбрасывали, которые его покупают и так далее. То есть здесь все постепенно начинается какая-то просветительская работа, к сожалению, пока не у нас, а за рубежом, потому что там это просто более массовое явление и больший процент продуктов подлежит вот такой утилизации, уничтожению в силу того, что просто более богатое общество, скажем так. И постепенно и у нас тоже начинается эта работа, когда и магазины тоже, так сказать, работают с волонтерскими группами. То есть постепенно это проникает в сознание людей, но этим надо заниматься, конечно, потому что я думаю, что после пандемии, после того, как люди столкнутся, в общем, с проблемой отсутствия доступа к еде для довольно больших групп населения, чего давно уже у нас не было, я думаю, что к этой теме вернуться, и постепенно она начнет более активно продвигаться и в прессе, и, так сказать, и в таких обсуждениях политиков и общественных организаций.
В своем прогнозе Оксфордский комитет помощи голодающим, он ведь указывает не только на самые горячие точки на карте, на те страны, в которых проблема голода критична, там еще отмечается, что негативные последствия пандемии, они могут ощущаться и уже ощущаются в плане продовольственной безопасности, да, негативные последствия. И в таких странах, как, например, Бразилия, Индия, Южная Африка и даже Соединенные Штаты. Но что есть проблемы с продовольственной безопасностью? Вот что под этим подразумевается?
Ну, это такая многогранная проблема. Она касается и качества производимого продовольствия, и безопасности его во всех отношениях, и микробиологическом, и химическом, и санитарно-гигиеническом, и так далее. Это касается не только выращиваемых сельскохозяйственных культур, но и производимой из них продукции. В еще большей степени это касается выращивание сельскохозяйственных животных и производимого из них продовольствия, а также схем, так сказать, производства продуктов питания из так сказать, того, что выращивается и производится, доставки, логистики, хранения, упаковок и так далее. Здесь очень много вопросов, и конкретно, так сказать, эта тема, вот я посмотрела те материалы, на которые вы ссылались, там подробно эта тема не раскрывается, что именно имеется в виду в вопросах безопасности, но вот темы, связанные с качеством продовольствия, а именно с таким избыточным использованием фармпрепаратов и различных добавок для увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных и для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, эта тема достаточно широко обсуждается. Возможно, еще какие-то аспекты они имели в виду. Но эта тема не раскрывается вот в этой публикации.
Угу. Но я для себя почему-то представил картину, да, вот когда они говорят о США, например, в какой-то штат на прилавке не приедут там супер-мега-качественные стейки из другого штата, где самые-самые классные бычки, да, а приедут, ну, от обычных коров. То есть, ну, поближе где-то, потому что логистика позволяет.
Здесь, я думаю, что внутри страны там особых, так сказать, проблем и перебоев не будет. А вот то, что могут закрыться определенные производства, так сказать, те, которые занимаются производством, так сказать, ну, высококачественных продуктов или, так сказать, зеленых продуктов, да, с этой зеленой этикеткой, экологически чистых. Значит, вот в этом смысле доступность их может быть снижена. Ну, это будет компенсировано ростом их цены. А что касается, вот, так сказать, экспорта такого продовольствия, да, здесь проблемы возможны, они уже есть, это широко обсуждается, что вот в ситуации усложнения поставок не только продовольствия, но и вообще связи, так сказать, коммерческих между странами или между регионами. Здесь, конечно, проблем существует.
Алла Ефимовна, вот вы, да, как человек, следящий за этой ситуацией на протяжении, да, какого-то большого периода, отметьте, как за последние годы, когда Россия взяла курс на импортозамещение, изменился уровень нашей продовольственной безопасности? Можно сказать, что, в принципе, все делалось правильно, потому что если бы, да, у нас мы зависели в каких-то продуктовых областях сильно от импорта, и вот сейчас бы во время пандемии все закрылось, могли бы возникнуть проблемы, да, и на прилавках чего-то не хватало.
С едой, конечно. Несомненно, эта проблема бы существовала, и проблемы с продовольствием, и с доступностью многих видов продовольствия могли бы возникнуть. Но ведь у нас нет полного импортозамещения, его и не может быть по всем видам продукции. Кроме того, у нас есть и продолжается эта зависимость, и, видимо, ни одна страна не может быть полностью автономна в этом отношении от некоторых видов продуктов. Есть зависимость от добавок, которые используются при производстве продовольствия.
Типа от пальмового масла?
Ну, почему? Не только пальмового масла. Есть специальные добавки, использующиеся в мясомолочной промышленности. Нет, действительно, здесь очень много всяких проблем с технологией, да и в технологиях производства, и в оборудовании существуют проблемы значительно больше, чем просто в производстве продовольствия. Выращивание, вернее, культур и производстве сельскохозяйственных животных. То есть здесь проблемы существуют, но они не являются критическими, а как они могли бы быть вот, в той ситуации, если бы все-таки темой импортозамещения России не занялась. Потому что вот учитывая процент импорта по всем видам продовольствия, которые у нас был, скажем, ну, условно, лет 15 назад, у нас могли бы быть серьезные проблемы с недостатком по большому ассортименту продуктов.
Ну, как минимум, в некоторых российских регионах все же проблемы возникли. Я сейчас говорю о Дальнем Востоке, который, в принципе, и это объяснимо, зависим серьезно от Китая по многим видам продукции.
Да, потому что, конечно, туда многие виды, так сказать, скажем, овощной, если сказать, продукции везти ближе, чем везти их из Центральной России. И там есть, были, вернее, так сказать, определенные перебои с поставками, но не критические. То есть нельзя было сказать, что люди без этих поставок, так сказать, рисковали находиться в ситуации там, голода или сильных ограничений по, ну, скажем, цепочке продовольствия. Ну, по некоторым видам, да. Это решаемые вопросы. Uh-huh. Но, конечно, в целом для страны это довольно предусмотрительно было сделано, потому что не только коронавирус, но и всякие другие риски существуют, которые могут сделать страну существенно зависимой при поставках продовольствия, при массовых поставках, таких, как они имели место у нас, скажем, полтора десятилетия назад.
У нас остается...
А что касается... Uh-huh. Да, извините, что вот еще один вопрос, если
пожалуйста,
есть время. Что касается продовольственной безопасности, то в России есть программа по продовольственной безопасности, и она касается не только объемов производимого продовольствия, но и качества продуктов. И это серьезный вопрос. Действительно, у нас регулярно проводятся проверки, и, к сожалению, выявляется довольно большой процент и фальсификатов, и не только фальсификатов, но и продуктов, не отвечающих, так сказать, тем стандартам, по которым они должны отвечать. И эта проблема, она должна решаться, так сказать, соответствующими организациями, которые этим занимаются. Но, тем не менее, вот проблема недостаточного качества продовольствия, она существует, объективно существует.
2 минуты теперь у нас остаются. Да. Давайте попробуем кратко сформулировать, за счет чего можно попытаться, ну, если не полностью решить, вряд ли получится полностью, но хотя бы вот эту проблему критического голода снизить вообще на всей земле. Это должны вливаться деньги в какие-то продовольственные программы, их должно становиться больше, или нужно действительно с этими странами работать, которые, да, в красной зоне, назовем это так, и развивать у них, я не знаю, сельское хозяйство, туда инвестировать.
Ну, нужно делать на самом деле и то, и другое, потому что критическая потребность в продовольствии существует сейчас, а результаты от инвестиций в развитие будут получены завтра или послезавтра. Поэтому сегодня нужно не дать умереть с голоду, и, конечно, надо увеличивать международные усилия в этом отношении и координацию этих усилий. Конечно, заниматься нужно и работой в этих регионах, прежде всего экономическим развитием этих стран, в помощи в экономическом развитии, потому что без этого невозможно накормить растущее население, которое само не способно производить те продовольствия и обеспечивать себя питанием.
30 секунд остается. Население все-таки продолжит расти или вот такие серьезные пертурбации смогут внести изменения какие-то в тенденцию?
Ну, видите, ведь, так сказать, конечно, коронавирус – это страшная вещь, но пока мы имеем потери от коронавируса, я имею в виду летальные исходы, не таких размеров, чтобы это сказалось на темпах роста населения. Что касается прогнозов ООН, то практически речь идет о том, что к 2050 году население мира перестанет расти, выйдет на стабилизацию и
достигнет цифры в 10 миллиардов человек. Спасибо большое, Алла Ефимовна, Алла Иванова, доктор экономических наук, зав. Отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социальных и политических исследований РАН.